Сегодня я хотел бы поговорить на одну тему, которая всегда была и будет актуальна в жизни христиан, в жизни церкви. Мы совершенно недавно с вами праздновали день Пятидесятницы. Это день, когда сошел Дух Святой на 120 человек. И в результате этого излияния Духа сошла сила на апостолов, на людей. И мы уже с вами говорили, что в результате ученики из людей, которые в какой-то степени были наполнены страхом, неуверенностью, даже после того, как Иисус 40 дней еще с ними был, но вознесся, мы не видим, чтобы они делали какое-то активное действие, но они делали то, что Иисус им сказал. Они должны были ожидать обещанного от Отца. И на 10-й день после Вознесения Иисуса Христа сошел Дух Святой. И первая проповедь Петра была недолгой, короткой, короче, чем многие сегодня проповедники проповедуют, или я, в частности. Он даже ее не закончил, первую свою проповедь, и люди осознали, что они грешники, что они участвовали в том, что отреклись от Христа, и они стали кричать, что же нам делать. И апостолы сказали, покайтесь и докреститесь каждый во имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. И Библия говорит, что 3000 человек тогда присоединилось к церкви. Итак, первая церковь сразу наполнилась таким количеством людей. И христианство вообще-то в мире считает, что это день рождения церкви. И воспринимают это так. Но кто-то это считает не совсем правильно. Мы не будем обсуждать этот вопрос. Но первая апостольская церковь стала жить по принципу, когда в их духовной жизни было четыре основных момента. И это записано во втором главе Деяния апостолов, 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитва. Это четыре фактора, которые, по которым живет любая церковь. Если что-то не пребывает, то церковь не имеет правильной опоры, так сказать. И я сегодня хотел поговорить о силе совместной молитвы. В 4 главе повествуется о том, как совершалась одна из совместных молитв и результат этой молитвы. Но прежде чем мы прочитаем, о чем молилась Первая апостольская церковь в дружном месте и какой получился результат, чтобы было понятно, вы эту историю знаете, но я все-таки вам напомню, чтобы мы могли правильно войти в это рассуждение о той молитве, которая была совершена тогда в Иерусалиме. Итак, смотрите, на следующий день после этих событий апостолы Петр и Иоанн идут в храм. Тогда еще храм существовал, вы знаете, да? Он был разрушен в 70-м году после Христа. И поэтому ученики пошли в храм. И когда они шли в храм, там ворота были перед входом в храм, назывались «Красные». И там сидел человек, который с детства был калека, он не мог ходить. Его туда каждый день приносили, и он просил милости. И поэтому, когда апостолы подошли к нему, он пристально смотрел на них. Понятно почему. Этот человек был зависим от того, что ему дадут. Да? Это было его пропитание, это было его возможность одеться и так далее. Да? Потому что он не мог сам зарабатывать себе на хлеб. И в это время Петр, увидев в его глазах некую жажду, что-то, конечно, он хотел получить что-то земное в виде каких-то пожертвований. И тогда Петр говорит: золота и серебра у меня нету, но то, что имею, я даю. Да? Во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи. И когда Петр это сказал, для этого человека, возможно, это непонятные были слова. И тогда Петр взял его за правую руку, поднял, и Библия говорит, ноги его укрепились. И что он начал делать? Он начал скакать, он начал хвалить Бога. Радость пришла в жизнь его. И я думаю, это и понятно. Человеку было больше 40 лет, как Библия говорит. И он впервые стоит на ногах, о чем он, может быть, и не мечтал, и не подозревал, ожидал одного, а Бог дал совершенно другое. Да? То, что он уже, может, когда-то он уже мечтал об исцелении, но уже перестал мечтать, и вдруг пришла сила Божия. Так и в нашей жизни бывает, мы о чем-то молимся, ожидаем, и думаем, ну все, Бог уже не отвечает. Но Бог приходит не поздно и не рано. Он приходит, когда надо. Амен. И мы когда-то были хромые, больные, не знали Господа Иисуса Христа, но однажды пришел Господь в нашу жизнь. Амен. И эта шумиха произошла. Люди, которые в храме были, многие знали этого человека, потому что каждый день проходили, кто-то давал ему милости, кто-то не давал. И так далее. Но его знали на лицо, и люди стали в недоумении смотреть на происходящее. Петр увидел, что люди стали окружать, потому что он держался, все-таки апостол скакал вокруг них, не удалялся далеко. И тогда Петр начинает свидетельствовать, он понимает, что люди сейчас припишут им силу, власть и величие. И тогда Петр начинает свидетельствовать, что произошло на самом деле. Что Иисус, от которого вы отреклись, Он силой своей, благодатью Его сделал здоровым. И Петр говорит, но вы это сделали, и священник это сделали по неведению. Вы отреклись от Христа, когда Понтий предложил выбор, Понтий Пилат предложил выбор, вы отреклись по неведению. Но теперь времена отрады приходят для Израиля, для всего человечества. И люди охотно слышали, но кому-то это, естественно, не нравилось. Быстро доложили священникам и стражам, они пришли. И что делают? Арестовали апостолов и этого счастливого человека. Арестовали, он был виноват в том, что он исцелился. Ну так получилось. Да? Но интересно, Библия говорит, при всем при этом 5000 человек приняли Иисуса Христа. Апостолов увели утром Синедрион. И 4 глава нам вначале повествует, что там собрались знатнейшие. Пришел Анна, первосвященник Каиафа, там, и все из рода Ааронова, то есть первосвященнического рода. Чтобы нам было понятно, Синедрион на тот период времени в Израиле это был Верховный суд. Там решалась судьба. Совсем недавно, всего лишь 2 месяца назад, они определили Иисуса на смерть. И теперь этот же Синедрион недоволен происходящими событиями, и они возмущены, что апостолы проповедуют об имени Иисуса Христа. И они задают ему вопрос, какую силу и какой власти вы это делаете. И интересный момент, 4 глава, 8 стих, заметьте, здесь говорится так. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого. Итак, когда человек исполнен Духом Святым, он меняется, он совершенно другой человек. Помните, мы говорили, Писание говорит, не упивайтесь вином, когда человек упивается вином, он становится совершенно другим человеком, да? В плохую сторону. Но человек, исполненный силой Духа Святого, становится тоже другим человеком, но во славу Бога. То есть он, это значит, Дух Святой наполнил Петра, чтобы он произвел определенное действие. В данный момент он должен был говорить. Итак, Петр, уже не тот Петр, который прятался, это не тот Петр, который дрожал, это Петр теперь с дерзновением что-то говорит. И интересно, что он говорит. Давайте вас прочитаем. Что Петр говорит? Итак, тогда Петр, исполнившись Духа Святого, говорит, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа, 9 стих, в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, теперь слушайте внимательно, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, запятая, которого вы распяли, да, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Можете себе представить? Синедрион. Те, которые могут определить жизнь или смерть. И Петр смело говорит, послушайте, вы руками беззаконных, то есть через Понтия Пилата, через римских солдат, вы распяли Иисуса Христа. Петр конкретно обвиняет кого? Первосвященников и весь народ израильский. Есть дискуссии, израильтяне говорят, да наши ребята никто не взял и не пригвоздил. Но весь вопрос, вы помните, когда Давид влюбился в чужую женщину? Помните его грех, да? Он убил Урию, да? Он убил Урию. Но Давид его не трогал.
Через свои.
Понимаете, какой смысл? Да, впрямую Давид его не застрелил с лука или еще что-нибудь. Но он приказал, чтобы его поставили в такое место, где он погибнет. Но это было не гибель на войне, это было убийство, это предусмотренное убийство. Точно так же Петр смело говорит, он не боится, что его сейчас, может быть, тут же предадут казнь или еще что-нибудь. А почему? Он исполнен Духа Святого, и Дух Святой через него говорит. Мы убедимся, что так было всегда, потом, когда будем рассматривать молитву. И дальше он смело проповедует, и Синедрион, который, казалось бы, грозная ситуация для Петра, но Синедрион не, при всем при этом никаких решений не выносит, а видя смелость Петра, они удивляются. Эти люди были со Христом, они прятались, а теперь так смело говорят. И обвинения в их адрес, и они-то понимают, что они это сделали. Это правда. Это ж правда. Да? А самое главное, рядом стоит исцеленный человек, которого они тоже знали, они мимо него проходили точно так же, и он теперь здрав, и они ничего не могут сделать. И как здесь сказано, они ничего не могли сказать вопреки совершившемуся. Что они делают? Так, вы приказали им выйти из Синедриона и делают совет. Как же нам сделать так, чтобы они замолчали? Потому что факт исцеления есть. Мало того, там 5000 прославляют Иисуса Христа, уже в городе идет евангелизация своим ходом, им же все доложили, и они уже побаиваются народа. Потому что два месяца назад этот народ требовал убить или распять Христа, а теперь они признают его своим спасителем. В городе что-то происходит, контроль, который они не могут взять в свои руки. Все делает Бог. Аминь. И что же они отправили, совещаются и говорят, что же нам делать с этими людьми? Нам нужно, чтобы они прекратили. Что для этого сделаем? Надо им пригрозить. Что такое пригрозить?
Заставить.
Напугать их, да? Чтобы они замолчали. А как можно его пригрозить? Здесь не написано, но я думаю, им пригрозили. Послушайте, если вы не перестанете, то мы вас предадим Азов, смертная казнь. И когда они пригласили Петра и Иоанна, этого исцеленного, счастливого человека, и говорят, строго-настрого запрещают им свидетельствовать об имени Иисуса Христа. И что делает Петр, который когда-то был исполнен страха, а теперь исполнен Духа Святого, он говорит, рассудите сами, то есть подумайте сами, уважаемые судьи, кого больше нам нужно слушать, вас или Бога? И снова такой, знаете, удар в лицо. Кто из них скажет, кого нужно больше слушать? Да? По их религиозному положению они должны сказать, конечно, надо Бога слушать. Они снова строго-нагло пригрозили им и отпустили их. И вот мы с вами читаем дальше. Быв отпущены, 23 стих, 4 глава Деяния апостолов, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, то есть общество спасенных людей, церковь, они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетно. Восстали цари земные и князи, собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе Сем на Сына Твоего, Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление, на содеяние, знамение чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Аллилуйя. Итак, я бы хотел обратить внимание на молитву. А как произошла эта молитва? Итак, смотрите, ученики приходят к своим, то есть к церкви, и они рассказали. О чем они рассказали? Они рассказали, что им угрожают, если они не перестанут говорить об имени Иисуса Христа. И мы видим, что никто не стал дискутировать по этому поводу, никто не стал там рассуждать, о, как они неправильно поступают. Они просто, смотрите, единодушно стали взывать, возвысили голос куда? К Богу. Итак, смотрите, они понимали, что они ничего не могут изменить. Но есть тот, который все может изменить. Аминь. Это очень важно, когда церковь понимает свою зависимость от Бога, когда я понимаю свою зависимость от Бога. И быть зависимым от Бога – это самое прекрасное положение, которое можно иметь в мире. Да? Люди сегодня зависимы от многих вещей. Люди зависимы от многих вопросов. Люди зависимы от денег. Люди зависимы от удовольствия. Люди зависимы, я уже не говорю, от греха. Люди зависимы от наркотиков, алкоголя, от курева, от многих-многих негодных привычек. Это демоническая зависимость. Но быть зависимостью от Бога – это самая прекрасная зависимость. Амен. И церковь это прекрасно понимала. И когда-то мы тоже с вами не понимали этого, но сегодня мы понимаем, что все зависит только от Бога, не от нас. Амен. Иисус сказал: «Ничего не можете делать без Меня». Да мы и не хотим без Него ничего делать, потому что все, что мы будем сами делать, это будет катастрофа. Мы уже пробовали. И не раз. Даже будучи христианами, когда мы делали что-то от себя. К чему это приводило? Но когда Господь нас направляет, тогда все будет так, как Господь этого желает. Окей, и теперь смотрите, с чего они начинают молитвы. Вы знаете, религиозная молитва какая? Там человек приходит там, в церковь, поставил свечку и говорит: «Господи, спаси, помилуй, помоги». И со всех сторон: «Дай, Господи, дай, помоги» и так далее. Да? А смотрите, с чего начинают ученики молитвы. Очень внимательно. Возвысили голос Богу и сказали: «Владыка Божий». Итак, первое. Владыка. Что такое владыка? Это тот, который властвует над всем. Да? Владыка Господи. Другого владыки нет. Единый Бог. Амен. И они говорят: «Владыка Божий, Ты сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». То есть они провозглашают, они возвеличивают Бога, они воздают Ему хвалу, которая Ему одному и принадлежит. Только Он все это творит, сотворил. Ему подчиняются все галактики, все миры, наша галактика, наше Солнце, это Земля. До определенного времени это будет существовать. Более того, Писание нам говорит, что Бог будущую вселенную, которую приготовил, не для ангелов Он ее приготовил, а для кого? Для нас с вами. Будущую вселенную. Амен. И Писание говорит, что эта Земля, все эти галактики, видимые через микроскоп, сколько бы не видели планет, все это исчезнет, а мы по обетованию ожидаем новой Земли и нового неба, где обитает правда. Аллилуйя. Будущая вселенная, я уверен, она будет иметь совершенно другое устроение. Так же, как и тела наши будут совершенно другого устроения. Мы будем иметь точно такие же тела, как у Иисуса Христа. Аллилуйя. Я не знаю, какое, но это будет прекрасное тело. Иисус через стенку прошел, говорит: «Привет». Ну, не так. Это сегодня бы он сказал привет. А тогда он сказал: «Шалом». Они: «Привидение». Нет, это я. Потрогайте, да? Аллилуйя. Итак, у нас прекрасное будущее. Амен. И посмотрите, поэтому никогда не начинай молитву: «Спасибо, Господи, за суп. Аминь». Молитва голодного человека. Даже спасибо не говорит. Благослови суп, аминь. А, вообще аминь, да? Мы прежде всего нужно воздать славу Богу, поклониться Ему, провозгласить Его величие. Ему подчинено все, Он контролирует все. И в нашей жизни ничего от Его взора не уходит. Аллилуйя. И они дальше молятся, обратите внимание. Дальше они начинают цитировать Псалом, который они раньше знали, но на их глазах это произошло. Что же произошло? Они говорят: «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Аллилуйя. Итак, смотрите. Многие люди говорят, что Библию написали люди. Слышали такое, да? А теперь смотрите. Они говорят: «Ты...» Кто это? Бог, да? Далее, смотрите. «Устами...» 25 стих. «Ты устами отца нашего Давида, который был раб твой, сказал». Итак, кто сказал, Давид или Бог?
Бог через Иисуса.
Бог через Давида.
Бог через Давида. А кто говорил?
Дух Святой.
Вот такие, да? Амен. Но голос был Давида, да? И как легко приписать Давид, да, ему славу. Но он был только труба. Вот если есть, вот инструмент, он стоит, хороший инструмент, красивый, полный белых зубов. Да? Но пока он стоит, он может миллион лет простоять, и от него никакого толку. Правда же? Но когда за него сяду я, это будет ужас Хиросимы и Нагасаки, вы все разбежитесь. Но если сядет музыкант, то вольется музыка, да? Теперь смотрите, так и мы с вами, мы сосуды. И когда Бог нас употребляет, Он что-то производит. А мы сами гремим. Без Бога мы как медь звенящая. Металл, который гремит. Окей. Итак, смотрите, они провозглашают истину. Ты говорил, поэтому запомните, Библия – это Слово Божие. Это не Слово человека. Запомните это на всю жизнь. Это для нас Слово Божие. И Писание говорит, что никто из людей не мог произносить это. Это произносили люди, движимые Духом Святым. Аллилуйя. И далее они говорят, что он говорил, восстали цари земные против Мазенка. И они говорят, и поистине в этом городе восстали против Иисуса Христа. Кто? Ирод. Кто был Ирод? Царь израильский, правильно? Понтий Пилат и язычники, и народ израильский. Все четыре категории восстали против Иисуса Христа. И он они в этой молитве говорят, для чего же они собрались? Того не понимая, они собрались, чтобы тоже исполнить волю Божию. Здесь очень хорошо сказано. Чтобы сделать то, 28 стих, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Что же они сделали? Они распяли Иисуса Христа, но в этом был план Божий, потому что через это спасение рода человеческого. Аллилуйя. И теперь смотрите, конкретная молитва. Теперь они сначала прославляют Бога, они прославляют, что Слово Божие 100% исполнилось на их глазах. То, что было раньше непонятно, теперь стало явно. И они тогда с полной уверенностью, не знают, к кому они обращаются. Тот, который имеет власть, тот, который имеет слово, слово, действующее слово. И смотрите, и ныне Господь. И что же они говорят? Имея познание, что Бог всемогущий, всесильный, они не выражают никакой неприязни к тем, которые их угрожают. А что же они говорят? Смотрите. Воззри на угрозы их. То есть они научены Духом Святым. У них нет недовольства, возмущения, какого-то противления против власть имущих. Они говорят, это твое дело, Господи, воззри. Как ты поступишь, это твоя воля. Точно так же Иисус сделал. Писание говорит, будучи злословием, не воздавал взаимно. Страдая, не угрожал. Что делал? Но все это отдавал в руки Бога живого. И они говорят, это не наше дело, Бог это твоя часть. Но теперь они молятся о себе. О чем же они молятся? Просят ли они о том, чтобы их миновала злая судьба или еще что-нибудь? Нет. Смотрите, о чем же они молятся? «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Божие». Они, имея угрозу и зная, что эта угроза может оказаться реальной, они желают одного, со всей смелостью проповедовать Слово Божие, говорить Слово Божие. Они хотят быть смелыми, дерзновенными. И они понимают, что человек он устроен так. Он наделен способностью подвергаться страху, а страх есть мучение. И когда человек в страхе, он не как скованный, он не может делать. Что же они просят? Иными словами, удали от нас страх, а надели нас смелостью говорить слово Твое. Почему? Потому что они понимают, что к этому они призваны. Дорогие, мы все призваны говорить Слово Божие. Без страха и сомнений. Потому что мы знаем, кого мы уверовали. Мы же несем истину, правда же? Нам нечего бояться. Поэтому смотрите, здесь написано, что они совершили эту молитву и просят, чтобы это Бог Духом Святым дал это дерзновение. И по молитве их, 31 стих, поколебалось место, где они были собраны, исполнили все Духа Святого. Бог тут же ответил, они исполнились Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением, со смелостью. Итак, смотрите, коротко подведем итог. Иисус сказал еще раньше, где двое или трое согласятся молиться об одном, данном будет. И здесь мы видим, церковь реально переживает это. В преддверии угрозы, может даже смертельной угрозы, они начинают славить Бога, провозглашают истину Его величия и провозглашают о том, что Слово исполняется в точности на их глазах. Они не судят тех, которые им угрожают, отдают это все в руки Бога, а сами просят. Наполни нас силой. Нам нужна сила. Нам нужно дерзновение, чтобы проповедовать об имени Иисуса Христа. Дорогие, нам тоже нужна сила Духа Святого для того, чтобы быть верными свидетелями. Без силы Духа Святого никто из нас не будет способным доносить до людей истину Божию. Мы живем в стране, где когда-то был реформатор Ян Гус. И через месяц будет 600 лет со дня, как его сожгли на костре в Констанце. Знаете эту историю, да? И этот человек не боялся угроз. Этот человек... Я думаю, догадывался, что он поедет на встречу с папой и с Синедрионом, и, возможно, он не вернется. Да. Но когда от него требовали, чтобы он отрекся от истины, от Слова Божия, и я читал о нем, он выступал против католической церкви, точно так же, как потом, через 100 лет, Мартин Лютер, против индульгенции, против... продажи священных санов. Оно до сих пор происходит в православной церкви. Все продается, все покупается. И он выступал против этого, и он сказал, я не могу, ему много лжи на него наговорили и требовали, чтобы он от этого отрекся. Он сказал, как я буду отрекаться от того, чего я и не говорил. Да? Итак, смотрите, во все времена были верные люди, которые силу Духа Святого побеждали царство, побеждали тьму эту. Многие из них умерли, но они прославили Бога. Нам сегодня в Европе Западной нету угрозы такой, нам не запрещают свидетельствовать об Иисусе Христе. Иногда мы сами себе не даем такую возможность. Но, дорогие, давайте будем подобно этой церкви молиться, чтобы Дух Святой дал нам дерзновение, свидетельствовать о Нем. В это время, когда царит грех, когда богоотступничество, когда люди ищут удовольствие и купаются в них, и отступают от веры в Бога. Мы призваны быть Его свидетелями. Иисус сказал, вы будете свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой. Кто будет исповедовать меня перед людьми, я буду исповедовать тех перед Отцом моим Небесным. И я хотел бы предложить нам сегодня эту совместную молитву, чтобы мы дальше ревностно искали Господа, чтобы мы ревновали о Нем самом. А это значит, искали лица Его, искали Его откровения. И когда ты наполнен Словом Божьим, наполнен Его откровением, ты не можешь молчать. Апостол Петр сказал, как мы можем молчать и не говорить то, что слышали и видели. Тогда точно так же ты и я, мы не сможем молчать, потому что мы не только слышали, мы слышим голос Божий. Мы видим Его славу, видим Его милость каждый день. Каждое утро обновляется милость Его. Мы живы, потому что Он жив. Аминь. И пусть этот Дух Пятидесятницы снова загорится в нашей среде, среди нас, внутри нас, и распространится на Карла Вар, и не только на Карла Вар, а на всю Чехию. Аминь. Давайте встанем.